В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня первый день зимы, 1 декабря, четверг. И в ближайший час мы поговорим о таком. Украинские ракетные учения на границе с Крымом, которые Россия назвала провокацией, завершены.
Незважаючи на погрозу Російської Федерації, ми сьогодні і завтра проводимо заплановані навчання.
На неподконтрольной территории уменьшаются суммы на лекарства для ВИЧ-инфицированных.
Украина, ДНР, ЛНР, они не могут договориться о транспортировке.
В Луганской области все-таки начались отключения воды.
Соответственно, мне нечем будет людям платить заработную плату и покупать материалы, проводить ремонты.
25 лет назад в этот день украинцы на референдуме сказали «да» независимости Украины. В студии мы обсудим, какие уроки страна может вынести из этого голосования. Не является ли референдум просто еще одним рычагом в руках политиков? И стоит ли проводить референдумы в нынешней Украине? У нас в гостях доктор социологических наук Павел Кутуев, а также донецкий политолог и социолог Владимир Кипень. Как и почему 25 лет назад на референдуме голосовали вы? И не жалеете ли сейчас о своем выборе? 0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, к Торецку, который сидит без воды, сегодня, к сожалению, добавился еще ряд населенных пунктов на Донбассе.
Да, в частности, часть Донецка, Авдеевка и другие населенные пункты. О причинах через пару секунд. Сегодня в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса». Как говорится в сообщении, прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецкая, Ясиноватой, поселков Верхнеторецкая, Васильевка и Спартак. На данный момент идет ремонт поврежденного водовода. Также сегодня продолжаются работы по восстановлению водоснабжения города Торецка на Донеччине. Трое военнослужащих вооруженных сил Украины были ранены в зоне боевых действий на востоке Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Матузяник. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики совершили 30 обстрелов позиций украинских военных. Большая их часть зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку бойові дії велися вчора виключно в районі станиці Луганської. Донецький напрямок традиційно найбільш неспокійна обстановка залишається в Авдіївській промзоні. І на Маріупольському напрямку противник застосовує важке озброєння, міномети, гармати, танки практично по всьому фронту.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстрелах. По словам сепаратистов, 3 человека были ранены, при этом 2 гражданских и 1 боевик. В группировке ЛНР также заявили об обстреле со стороны украинских силовиков по району памятника князю Игорю в станице Луганской. О пострадавших не сообщается. С сегодняшнего дня сокращается время работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда станица Луганская. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. В ведомстве напомнили, что теперь пункт пропуска работает до 17 часов, а не до 18, как это было раньше. Как сообщалось ранее, в конце октября КПВВ зоны АТО перешли на зимний режим работы. Исключение составлял только пешеходный пункт пропуска в станице Луганской. Испытательные пуски управляемых ракет средней дальности прошли успешно и попали в цель. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после окончания испытаний. Он подчеркнул, что обучение и ракетные запуски состоялись в соответствии с утвержденной программой. Провокаций со стороны Российской Федерации в ходе проведения ракетных стрельб возле оккупированного Крыма не зафиксированы. Как известно, сегодня утром на юге Украины были проведены военные учения, во время которых происходили испытательные пуски управляемых ракет средней дальности. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 2 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Военные учения на юге Украины сегодня начались по плану. По сообщению Минобороны Украины, провокаций со стороны России пока не было. В Москве же считают, что российская сторона добилась своего, поскольку Украина сократила радиус проведения учений. Напомню, ранее Москва угрожала Киеву ракетным ударом в случае проведения стрельб на юге. Больше в материале Татьяна Ярмощук.
Об успешности первых испытаний ракет во время учений на юге Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.
Незважаючи на погрозу Російської Федерації, ми сьогодні і завтра проводимо заплановані навчання, в тому числі і випробування керованих зенітних ракет, бо за 23 попередніх роки система протиповітряної оборони була знищена. Зараз наша з вами відповідальність – побудувати повітряний захист Києва і всієї України.
В Министерстве обороны Украины сообщают, что стрельбы начались по плану и пока никаких провокаций со стороны России не было. Ранее со стороны России звучали угрозы сбивать украинские ракеты и нанести удар по украинским пусковым установкам, если украинские ракеты будут представлять угрозу для российских объектов. Украинская сторона не исключала возможности ракетного удара со стороны России. Но, как заявил сегодня украинский министр обороны Степан Полторак, Киев не будет наносить удар в случае ракетного удара со стороны России. «У нас просто нет такого оружия, чтобы стрелять по Крыму», сказал Полторак информагентству «Украинские новости», отметив, что Россия может представлять угрозу для Украины. Командование воздушных сил Украины заявило, что украинская сторона сократила размеры опасной зоны выполнения пусков. Это дало основание соратникам российского президента Владимира Путина говорить, что российская сторона добилась своего.
Россия жестко отреагировала, не только разместила дополнительная система ПВО там. Но и, видимо, из Москвы позвонили в западные столицы, сказали, пожалуйста, утихомирьте своих киевских хулиганов. И Украина, поэтому, сохранив учения, потихонькому не проводила учения там, где она объявила, то есть включая территорию России, а провела учения сугубо на своей территории. Поэтому формально она учения провела, а фактически не провела.
Сказал Радио Свобода неофициальный советник российского президента Владимира Путина политолог Сергей Марков. По мнению же директора Украинского института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко, Украина пошла на такой шаг, чтобы не повышать рисков.
Ніхто не хоче занадто підвищувати ризики. Тут ризики полягали у прямому військовому зіткненні ракетних військ української і російської сторони. Очевидно, що таке зіткнення не входило в плани української сторони, оскільки вони отримали сигнали про те, що російська сторона може вдатися до знищення пускових установок українських ракет, то, ну, в принципі, українська сторона не готова йти на аж таке загострення. Тим більше, що в цьому випадку навряд чи би українську сторону би підтримали західні партнери.
Во время последнего обострения между Киевом и Москвой со стороны Запада не прозвучало ни одного публичного заявления по этому поводу. Однако, как отмечает Александр Сушко, их и не должно было быть, поскольку ситуация не вышла на тот уровень, когда третьи стороны должны высказываться публично. Татьяна Ярмощук для «Донбасс Реалии».
ВИЧ-инфицированные, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, вынуждены ехать за качественным лечением в другие регионы. Лекарства из Украины сепаратисты не принимают. Больные получают медикаменты только от международных организаций. Война и тяжелая экономическая обстановка привели к увеличению количества инфицированных в прифронтовых регионах. Более подробно о ситуации с ВИЧ-инфекцией на Донбассе сегодня, в день борьбы со СПИДом, расскажет Дмитрий Донской.
Лекарства в Донецке пока выдают бесплатно, а вот для того, чтобы сдать анализы или сделать рентген, приходится платить, рассказывает ВИЧ-инфицированная Ольга. Вот уже 8 лет она принимает специальные препараты. Это лечение стоит примерно 2000 гривен в месяц. Раньше лекарства оплачивала Украина. Сейчас боевики запретили ввоз препаратов с подконтрольной территории. ВИЧ-инфицированные получают лекарства только за счет детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Глобального центра борьбы со СПИДом. Ольга очень боится, что начнут экономить и перестанут выдавать эффективные препараты.
Но сейчас очень многих переводят на другую терапию, которая там более дешевая, потому что схемы их удешевляют, экономят на лекарствах. Ну, я опасаюсь за то, что эти лекарства будут удешевлены, и таким образом будет качество ихняя помощь, побочные эффекты их будет больше, и, соответственно, тогда станет просто выбор о том, что вообще стоит ли их принимать. Украина, ДНР, ЛНР, они не могут договориться о транспортировке.
Многие ВИЧ-инфицированные с неподконтрольных территорий ездят за лечением в другие регионы. Например, кровь на анализ приходится возить в Харьков. В Славянске начали строить областной центр СПИДа, но он пока не работает. Сейчас на подконтрольной части Донецкой области на учете стоит более 13 тысяч ВИЧ-инфицированных. Концентрация примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по Украине. Цифра продолжает расти. Вместо упаковки презервативов люди предпочтут купить палку колбасы, рассказывает директор всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ Владимир Курпита.
Это связано с наркотиками, которые достаточно часто приходят в зону боевых действий, сопровождают боевые действия. И второе – это платные сексуальные услуги, которые осуществляются очень часто без средств защиты. Это же касается не только неподконтрольной территории, это же касается и военнослужащих со стороны украинской армии. Мы очень рады, что Министерство обороны поднимает этот вопрос.
До войны в Украине для уменьшения роста СПИДа применяли так называемую заместительную терапию для наркоманов. Наркозависимых переводили на специальные таблетки, а потом полностью излечивали. В группировке ДНР такое лечение запретили, поскольку оно запрещено и в России. Директор благотворительной организации «Фонд Светанок» Наталья Безлева рассказывает, проблемы больных людей сепаратисты полностью игнорируют.
Люди начали умирать. Не заболевания, связанных с ВИЧ. Они начали умирать от обострения каких-то хронических заболеваний. То есть холод, голод, тяжелый стресс нервный. И это может быть язва. Плюс уровень медицины, он однозначно ниже. Плюс уровень доступности медикаментов и медицинской помощи ниже. Они не приоритет.
По официальным данным, прирост новых случаев ВИЧ в Украине уменьшается. Однако точную картину получить пока невозможно, говорят эксперты. Донецкий и Луганский центры СПИДа находятся под контролем боевиков и не предоставляют никаких данных. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это «Донбасс. Реалии». Микрофон Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим результаты референдума 25-летней давности. Украинцы проголосовали 1 декабря, как мы помним, более 90% украинцев за независимость Украины. Поговорим о том, какие уроки из этого опыта нынешняя Украина может извлечь. И стоит ли проводить референдумы в современной Украине, как к этому призывают нынешние политики по разным вопросам. Для этого мы пригласили в студию Павла Кутуева, доктора социологических наук, завкафедры социологии КПИ имени Сикорского. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер.
А также по прямой телефонной связи с нами донецкий политолог, директор Донецкого института социсследований и политического анализа Владимир Кипень. Здравствуйте, Владимир.
Доброго дня.
Также, друзья, напоминаю, что вы полноправные участники дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как голосовали вы в этот день 25 лет назад, почему, и не жалеете ли сейчас, вот сегодня, о своем выборе. Павел, к вам вопрос, как к социологу. Как вы оцениваете события вот четвертьвековой давности с позиции сегодняшнего дня? За что голосовали украинцы? Как так получилось? Случилось о том, что Донбасс, Крым проголосовали за независимость Украины. Ну, теперь события от последних, да, 2013-2014 годов показывают, что не совсем они это имели в виду. Вот как вы это видите, как социолог, то голосование, его значение и за что голосовали люди?
Знаете, это действительно сложная и комплексная проблема, и всякий раз, когда мы сталкиваемся с референдумами, это возникает масса сопутствующих вопросов, как известно, дьявол в деталях. Во-первых, не нужно забывать, что 91-й год – это своеобразная такая кульминация кризиса позднего Советского Союза, который попытался себя ревитализировать при помощи реформ, инициированных Горбачевым и его окружением. движением, перестройка, ускорение, гласность и все прочее, но эти реформы только углубили кризис. То есть, действительно, по всей стране, по всему бывшему Советскому Союзу распространилось глубокое разочарование тем, что Советский Союз обещал, и перестройка, в первую очередь, обещала и не смогла выполнить. Соответственно, поскольку были сняты эти внешние жесткие рамки для выражения себя, в том числе и политического выражения, а в течение 70-летнего правления советского режима, коммунистического или ленинского, как говорят политологи, режима, понятное дело, политическая, публичная сфера были жесточайшим образом не просто ограничены, а жесточайшим образом подавлены. И здесь появляется возможность в рамках пока еще Советского Союза для легального политического проявления себя, и в том числе для политического в рамках национального возрождения. И, естественно, Советский Союз достиг такой вот парадоксальной ситуации, когда он сам позволил подвергнуть себя всесторонней беспощадной критике с одной стороны, а с другой стороны Советский Союз на том этапе вызывал недовольство всех и у всех, на всех уровнях социальной системы.
Здесь... Как проект просто, вот все плохое
сосредоточилось. Как реализация некоего проекта. Здесь необходимо сделать небольшой экскурс в прошлое. Сталин в свое время выдвинул лозунг «Кадры решают все». Но каким образом сталинский режим обращался с теми же кадрами, мы прекрасно знаем. Около 40 тысяч, например, генералов, маршалов и офицеров Красной Армии перед войной было репрессировано и уничтожено. Это только говорим об армии. Огромное количество кадров действительно уничтожалось. Мотивы были часто абсолютно иррациональные, но рациональная подоплека тоже была. Режим хотел контролировать кадры, которые он сам, как сказать, выплакал. Как контролировать кадры в жесткой, жесточайшей тоталитарной системе, когда отсутствуют какие-то, какие бы ни было механизмы контроля снизу, со стороны общественности, политических каких-то альтернативных движений, гражданского общества, которое подавлено. Единственный механизм – это жесткий контроль сверху, постоянная ротация, циркуляция элит, их обновление. Обновление возможно здесь только при помощи жесточайшего кровопускания. Далее следует эпоха Хрущева. И формулой эпохи Хрущева было: мы не расстреливаем кадры. Далее следует так называемая эпоха застоя Брежнева, которая довела формулу Хрущева уже до такого логического завершения, которое приобрело форму абсурда. Кадры не то, что не расстреливают, их даже не увольняют. Если вы посмотрите на биографии советских руководителей, которые были назначены на высокие ответственные должности в начале каденции Брежнева, он проправил 64 по 82 годы, 18 лет. Например, кто-то становится первым секретарем обкома или министром 1964 году, с уходом Брежнева из жизни, этот человек, скорее всего, продолжал занимать ту же должность.
Павел, чему вы клоните?
Да, клоню к тому, что Советский Союз в конце 80-х, 90-м, 91-м вызывал недовольство всех. Во-первых, населения, граждан, недовольных экономическим кризисом, недовольным отсутствием, с одной стороны, порядка, с другой стороны, реальной демократии. Но самое главное, Советский Союз начал вызывать огромное недовольство номенклатуры по той причине, что номенклатура пребывала под тягостью двух очень серьезных ограничений. Советская номенклатура не могла накапливать капитал и передавать его в наследство, и советская номенклатура не могла вовлекаться в политическую деятельность.
Вот давайте вот тут прервемся, вы сейчас интересный такой вопрос задели. Давайте зададим Владимиру Кипеню такой же вопрос. Как вы оцениваете эти события 25-летней давности, как политолог, как социолог, за что голосовали люди, согласны ли вы с Павлом?
Історичні передумови розпаду Радянського Союзу, а власне кажучи, референдум, наш референдум, це і був, напевне, чи не ключовий компонент цього процесу. Вони дійсно дуже багатогранні, і колега широко підняв питання. Я скажу, що на той момент загальний рівень незадоволення політичної влади був дуже високий.
він накладався на значні проблеми в соціально-економічному розвитку. І це проявлялося по всіх абсолютно регіонах. Я тоді жив в Донецьку. Це точно так же ж проявлялося в Донецьку. І я думаю, що дуже важливим моментом в цьому може бути такий факт, як відомі шахтарські виступи 1989 року, а потім буквально через два роки знову масштабні студентські страйки, страйкові комітети на Донбасі в цілому. І нагадаю знову ж, що перед тим в Києві в 90-му році відома, знаменита студентська революція на граніті. І ці всі моменти з різних сторін підривали легітимність влади. Тоді цементуючим компонентом функціонування тоді радянської, совєтської політичної системи була домінуюча, керуюча роль комуністичної партії. І вже шахтарі в 91-му році якраз виганяли комуністів і з райкомів, і з обкомів, і жорстко виступали проти цієї статті в Конституції. І в цей час ж розгорнулася достатньо потужна просвітницька робота національно-демократичних сил. Горбачовська перестройка дала можливість вийти на свободу, були відпущені ті дисиденти із Хельсінської групи, які відсиділи в тюрмі за націоналізм, за антирадянську пропаганду, так звану, і тому подібне. І після виборів в Верховну Раду України в 90-му році вже тоді створилася на противагу комуністичній більшості так звана Народна Рада.
Владимир, вот, извините, уточняющий вопрос к вам. Скажите, вот кто был таким инициатором этого референдума? Украинский народ или тогдашняя украинская элита, элита УССР? Кому он был нужен и выгоден?
Ситуація склалася так, що фактично ми можемо говорити про ситуативне співпадіння інтересів двох сторін. Абсолютної більшості людей, які вірили, що в своєму домі можна навести значно кращий порядок і встановити нову систему відносин і новий суспільний договір з владою, і характер життя, і рівень життя якісно зміняться, і та номенклатурна еліта, яка, звичайно, в цей момент десь в рамках перестройки вже відчула деяку свободу, але і небезпеку. І тому хотіла певною мірою забезпечити собі деякі гарантії поза залежністю від Москви. І достатньо, скажімо, активно пішла на співробітництво в цьому плані. У такому разі її найбільш ортодоксальна частина була відсунута, а найбільш, скажімо, екстремістська частина, яка готова була там потопити протести, задавити їх силою, була також недопущена до такого варіанту подій.
Вот о чем говорил, собственно, Павел. Я предлагаю послушать интересный опрос тот самый день, 25 декабря 1991 года, тогда еще советский корреспондент, тогда еще граждан УССР спрашивал о том, как они проголосовали, за что и почему. Давайте послушаем.
Все равно, раз мы были в Союзе, то в Союзе мы так и будем, так или иначе. Независимо, будем даже мы отдельное государство или совместное. Все равно у нас совместные предприятия будут.
А вот если Украина будет своя армия, как вы считаете, могут возникать какие-то спорные вопросы?
Нет, украинцы сами по себе и духом, и телом, они, собственно, как и любой, я считаю, народ Советского Союза, не агрессор. Никогда конфронтации не будет.
Гораздо легче навести порядок в меньшей стране, чем в большей. Но так я надеюсь, что никаких связей с Россией не будет прерываться. И я думаю, что так надеется большая часть вот интеллигенции, что мы по-прежнему будем вместе с Россией, но просто как-то исходить будем из своей республики.
Я считаю, что экономический договор можно подписать. Экономический. Все-таки у нас связи еще существуют большие. В основном, конечно, мы не надеемся сразу лучше. Через пару лет, не мы, так наши дети.
Как вы считаете, в каком обозримом будущем Украина может стать процветающей державой?
Если пойдет все так хорошо, как думается, то я думаю, что года через 3-4 должны стать на ней.
А каковы
через
тогда будут?
5 лет провалим все еще. Посмотрим, не провалимся.
А каковы будут взаимоотношения с Россией?
Думаю, что на самом таком, на самом хорошем уровне, на самом приличном, дружественном и вот. Ну, другого быть не может, в общем-то.
Вот мы слышим, через пару лет, ну, в крайнем случае, через 5 лет Украина станет процветающей державой, экономические связи с Россией точно нужно сохранить. Тогда украинцы, наверное, не подозревали еще о том, что Россия может использовать эти связи как политические связи. Конфликта военного с Россией люди допустить вообще никаким образом не могли, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, за что, чего ожидали люди сейчас, в 2016 году, ну, вот де-факто, не состоялось. Вот у меня к вам вопрос, соответственно, не видите ли вы урока в вот этом референдуме в том, что его политики используют по-своему для того, чтобы получить какие-то привилегии, власть, уже быть первым в Украине, чем вторым, да, в Советском Союзе, вместо того, чтобы выполнять вот народную волю? Нет ли в этом какого-то вот такого противоречия вообще в идее референдума, да, вот если даже проводить сейчас нынешними событиями, многие политики сейчас призывают проводить референдум о статусе Донбасса, да, ну, они хотят таким образом, наверное, себя капитализировать, да, свой политический вес, чем каким-то образом решить проблему Донбасса. Павел, вот вам слово, как вы думаете?
Любые общественные процессы, они противоречивы. Это закон общественной жизни. Противоречий и конфликтов мы избежать не можем. Вопрос, каким образом мы относимся к этим противоречиям, конфликтам, и каким образом мы стараемся их регулировать. Дело в том, что референдум – это действительно такая высшая форма проявления народного суверенитета. И списывать их со счетов, отказываться от них, я думаю, было бы неуместно. Но в то же время референдум должен готовиться очень и очень серьезно, вдумчиво, и проводить референдум в таком экспресс-режиме – это абсолютно недопустимо. Ну, давайте посмотрим на то, сколько лет шла Шотландия к тому, чтобы там был проведен референдум о независимости. Я точно не помню цифру, но это было несколько лет, то есть вообще началось чуть ли не за десятилетие разговор о том, что, возможно, проведем референдум, и потом уже был четкий график выдвинут.
Началась общественная дискуссия, начали эксперты работать и так далее.
Именно, общественная дискуссия, эксперты, разные политические силы имели достаточно времени для того, чтобы, во-первых, разработать свои программы в защиту или против референдума и представить их общественности, гражданам. И после этого проводится референдум, и тут мы можем с высокой степенью вероятности предполагать, что решение будет вдумчивым, осмысленным и проинформированным. Когда же, выражаясь таким повседневным языком, с бухты-барахты мы вдруг проводим референдум, естественно, общественное мнение тоже, оно пребывает под мнением эмоций, каких-то конъюнктурных настроений. Наш референдум проходил незадолго после ГКЧП, и, понятное дело,
люди были напуганы
ни у кого, не возникнет большого желания пребывать внутри страны, высшее руководство которой разделяется, президента страны пытается изолировать и выводит на улицы городов, мирных городов, танки военнослужащих и грозятся какими-то там карами небесными.
Павел, а вот может такой уточняющий вам вопрос? Скажите, вы считаете, что украинцы, вот как политическая нация, они настолько дозрели до референдума, до уровня прямой демократии, чтобы вообще голосовать на референдуме? Вы не считаете, что Украина это не Шотландия, Украина это не Швейцария, которая швейцарцы, вот у них очень часто все вопросы вносятся на референдум, и швейцарцы сами себе ограничили, проголосовали против повышения пенсии. Такого нельзя себе представить в Украине, да, потому что швейцарцы...
Против базового дохода.
Ну вот, грубо говоря, да, если сказать так, то есть не стоит ли вообще Украине на какое-то время отказаться от идеи референдума, что сейчас, что муссируют политики до тех пор, пока у людей не повысится такое сознание политическое?
Дело том, что если мы скажем А, то вынуждены будем говорить и Б. Мы не готовы к проведению референдумов. Готовы ли мы к ответственному выбору во время регулярных выборов? Давайте не будем проводить выборы в парламент, не будем выбирать президента, задумаемся о выборах в местные органы власти, ограничимся выборами в сельсовет, и то можем сделать раз 10. Я думаю, не стоит слишком критиковать наших граждан-избирателей и в то же время восхищаться гражданами других стран. После того, что произошло в Британии, Brexit, и в Соединенных Штатах выборы Трампа, мы понимаем, что никакая страна не застрахована от политических кризисов, каких-то политических сломов, потому что общество – это вещь рукотворная, мы ее создаем, она поэтому весьма хрупкая и подвержена к внешним шокам и внутренним шокам, конфликтам и постоянной угрозе распадения. И, собственно, и задание этой политической и гражданской нации заключается в том, чтобы пытаться выстраивать на самых разных уровнях общественной жизни солидарность, интегрировать страну в целую и постоянно ее поддерживать в этом состоянии целостности. То, что страна была целостной более-менее, условно говоря, 15 лет назад, не означает, что через несколько лет сохранится статус-кво. Это хрупкие очень вещи, подверженные эрозии. Поэтому сохранение страны, сохранение общества интегрированным – это постоянная работа всех нас, всех граждан. Поэтому я бы не поддерживал таких радикальных решений и предложений, как отказ от референдумов, но я бы поддержал подход к референдумам как к сверхважному событию, сверхважной процедуре,
которую нельзя манипулировать,
которой нельзя манипулировать и которой необходимо очень долго и серьезно, ответственно готовиться.
Вот после небольшого перерыва мы спросим мнение донецкого политолога Владимира Кипеня, также на студии доктор социологических наук Павел Кутуев. Вот вы сказали, если говорить А, давайте говорить Б. Вот поговорим о том, а в принципе, почему бы не сказать Б, да, может быть, так решить нам эти вопросы. А сейчас короткий выпуск новостей.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Организации ЛНР заявляют, что украинская страна прекратила подачу воды на неподконтрольную территорию Луганской области. Такое заявление для подконтрольных российских СМИ сделал представитель группировки Владислав Дейнега. По его словам, остановлен один водовод. Луганское энергетическое объединение также заявило о том, что часть насосного оборудования Попаснянского райводоканала обесточена. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Авдеевский коксохимический завод остался на одном аварийном вводе из четырех по подаче электроэнергии. Об этом на своей странице Facebook сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов. По его словам, из-за обстрелов ремонтная бригада была вынуждена экстренно эвакуироваться. Он выразил надежду, что завтра бригада сможет выйти на ремонт линии и обеспечить подачу электроэнергии на Донецкую фильтровальную станцию и АКХЗ. Ранее мы сообщали о том, что сегодня утром в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая находится недалеко от Авдеевки. Прекращено водоснабжение самой Авдеевки, частично Донецкой, Ясиноватой, поселков Верхнеторецкая, Васильевка и Спартак. Только 9% граждан Украины позитивно оценивают результаты Минских соглашений. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова. Около трети опрошенных оценивают результаты Минских договоренностей негативно и еще около трети нейтрально. Также Центр провел опрос относительно вопроса о статусе временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, относительное большинство респондентов, 42%, считают, что вопрос необходимо выносить на всеукраинский референдум. Не поддерживают такую идею 33% опрошенных. На админгранице с аннексированным Крымом пропуск людей и автомобилей через пункты пропуска Каланчак, Чаплинка и Чангар восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Херсонской области. Ранее сообщалось, что пропуск через пункты Чангар, Армянск, Чаплинка временно не осуществляется из-за технических проблем в центральной базе данных ведомства. В Государственной пограничной службе Украины также сообщали о нестабильной работе базы данных таможни. В связи с этим на всех пунктах пропуска по стране наблюдается замедление контрольных операций в обоих направлениях.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы «Слушайте», почему произошел скандал в Славянском избиркоме и какие здания символа Донецка присвоили и используют сепаратисты. А пока мы продолжаем разговор в нашей студии, мы обсуждаем референдум о независимости Украины 25-летней давности и говорим о том, стоит ли сейчас вообще проводить какие-либо референдумы в нынешних политических условиях. 0800 300 403, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните нам, высказывайте нам свою точку зрения. У нас в гостях доктор социологических наук Павел Кутуев, а также донецкий политолог Владимир Кипень. Владимир, к вам вопрос. Вот сейчас мы слышали о том, что 42% украинцев, согласно опросу Центра Разумкова, считают, что вопрос о статусе временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей нужно выносить на референдум. Вы как считаете, поддерживаете эту идею?
Ну, думаю, что в данном випадку глас народа – це глас Бога. Хоча, звичайно, віддавати істину виключно на, скажімо, громадську думку не можна. Народи також помиляються. Головне, щоб вони не помилялися в стратегічних моментах. Я хотів би сказати, що сама постановка питання відносно того, що очікування від референдуму 91-го року в багатьох моментах не справдилися, тому ставиться під сумнів доцільність використання такого визначення волевиявлення народу взагалі є некоректною. Цього не можна робити. І пов'язано це перш за все з тим, що ви тоді ніколи не знайдете народ, який буде в ідеальному варіанті відповідати критеріям абсолютної зрілості, абсолютної там інформованості і відповідальності при тих чи інших виборах.
Владимир, а вот такой сложный вопрос о статусе Донецкой и Луганской областей. Вы считаете, что вот украинец в Полтаве, в Ровенской области, где угодно, он может его решить на референдуме? Стоит вот это доверять такое, ну, серьезное, комплексное решение, ответственное решение, ну, вот народу, не экспертам?
Ну, по-перше, референдум – один із інструментів. Існують і інші легітимні інструменти, і всі ці речі визначаються комплексною політичною системою. І голос народу при вирішенні політичних цих проблем має бути чутий. І має бути врахований. В якій мірі врахований – це вже інша проблема. А відносно того, що доля Донбасу і Донецької і Луганської області, доля Криму в даному випадку, також не треба забувати також українську територію. Це території українські, і українець, де б він не був, в якій області він не жив, має мати право висловити свою позицію відносно цього. І це важливо. Скажем, дещо зверхнє відношення, яке політична еліта нерідко демонструє відносно свого народу, власне кажучи, відлунюється сьогодні таким же відношенням народу до нашої політичної еліти.
Давайте, Владимир, я сейчас дам короткий аудіоотривок. Я обіцяв сказати Б, якщо ми сказали А. Вот недавно ми були на виїзному ефірі, наш проект «Донбас Реалі» в Сєвєродонецькій, сейчас фактичній столиці Луганської області. І от що нам сказала одна із активісток.
Коли наша держава встановлювалася як незалежна держава, громадянство просто легко так отримали люди, які не визнавали незалежність. І цим людям було надано право визначати долю нашої держави. Більш того, ці люди, вони мають право обиратися, бути обраними. В Україні треба робити реформування інституту громадянства.
Я перепрошую, ви пропонуєте позбавляти цих людей громадянства?
Ні, я пропоную запровадити процедуру підтвердження громадянства. Тобто здавати іспити. Українська мова, знання Конституції і знання історії. І тільки після того цих людей допускати до виборів.
Наскільки?
Причому це не тільки на Донбасі це треба робити. Це треба робити по всій Україні, тому що такі люди є скрізь. Єдине, що тут вони переважають.
Вот мы обещали, что мы вот эти вот вопросы, поднятые в наших эфирах, будем обсуждать в Киеве, собственно говоря. Павел, ваше мнение по поводу вот такого тезиса?
Опять-таки, здесь не может быть однозначного ответа. Действительно, например, при получении, например, американского гражданства, если вы получаете его в процессе процедуры натурализации, то вы должны сдать так называемый экзамен на гражданство, он проходит на английском языке, то есть, и вы должны ответить на ряд вопросов, касающихся истории, в особенности политической истории Соединенных Штатов Америки. Но если вы родились в Америке, то никто вас ни к чему не обязывает, вы получаете гражданство по праву рождения.
Но в Украине территории украинцы не родились, украинцы стали украинцами, гражданами Украины. Так, да?
К чему же я веду? Украина получила независимость 25 лет назад. Если бы Украина тогда последовала по примеру балтийских государств, это был бы другой сценарий. Но время ушло, время утрачено.
Вы имеете в виду не провозглашать независимость, а объявлять о восстановлении независимости? Вот в таком духе вы имеете в виду по
сценарию? Даже идет не об этом, а выработать некую процедуру, о которой интервьюируемая активистка говорила, некого теста на гражданство. Но опять-таки об этом сейчас можно говорить только гипотетически, потому что если мы в нынешних условиях к тому, той ситуации аннексии и де-факто войны на Востоке, наличие сепаратистских теорий с территорий с мощнейшей внешней поддержкой, еще начнем пересматривать наличие права на гражданство наших граждан, я думаю, ни к чему хорошему нас это не приведет.
Но, тем не менее, вот, Владимир, тоже к вам тот же вопрос. Многие, не секрет, да, граждане Украины не воспринимают Украину как государство и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не считаете ли вы, вот, есть какой-то здравый смысл в этих словах или нет, в аттестации на гражданство для референдумов?
Певний сенс, звичайно, в цьому є. Ми живемо в абсолютно неординарних умовах. Умовах, скажімо, такого сепаратистського вибуху і україно-російської війни, чи російсько-української війни, якщо говорити своїми словами. І в даному випадку неординарна ситуація і викликає такі достатньо радикальні пропозиції. Тотальний екзамен на громадянство і таке інше. Тут, звичайно, доля емоцій і доля болю, які відчувають багато людей, що потерпають і за країну, і за близьких, рідних, які захищають її. І я це можу зрозуміти. Разом з тим треба віддавати собі звіт, що ці речі повинні вирішуватися при достатньо холодному раціональному аналізі. І я допускаю можливість відповідного створення, нормативного створення, законодавчого створення, процедури позбавлення громадянства, але це має бути процедура, при якій відповідним чином доказані ті діями злочини, які і дають можливість визначити це. Тоді, в цьому випадку, думаю, що це для України інструмент. Але це буде мати достатньо, скажімо, точний інструмент з тим, щоб просто не використовували його для створення, скажімо, такого собі розподілу людей. А тим більше, не дай Боже, в якихось політичних розборках в середині країни.
В общем, такой очень дискуссионный вопрос, да, то есть референдум должен быть, но вот вопрос о том, что как на этом референдуме могут голосовать люди, которые, ну, де-факто до сих пор не считают себя гражданами этой страны. Будем обязательно продолжать об этом говорить. У нас в гостях был доктор социологических наук зав. Кафедры социологии КПИ имени Сикорского Павел Кутуев, а также донецкий политолог, директор Донецкого института социсследований и политического анализа Владимир Кипень. А прямо сейчас в обзоре прессы, какой Украина будет в 2030 году и что подталкивает скандинавские страны ко вступлению в НАТО.
Президент России Владимир Путин уже давно имеет собственный план так называемого «нового мирового порядка». Он подробно описан в книге «Третья империя», и этот план уже реализуется на практике. Об этом пишет газета «День». Издание отмечает, что цель Кремля не только возрождение СССР, но и полная оккупация всей территории европейского континента. Ни больше, ни меньше. Автор статьи подчеркивает, что рано или поздно Путин пойдет дальше, чем война в Украине, и заставит НАТО отреагировать. Однако чем позже будет реакция, тем большие потери понесут страны Альянса. Но в любом случае их ключевым союзником станет Украина. Она же в итоге получит больше преимуществ от победы, ведь кроме территориальных завоеваний и репараций от побежденного врага, станет новым лидером новой объединенной Европы. Подробнее в статье «Как будет выглядеть Украина в 2030-м». Аннексия Крыма и развязывание России конфликта на Донбассе вызвали беспокойство в Финляндии, которая почти 8 десятилетий назад стала сама жертвой агрессии СССР. Возможность повторения украинского сценария в своей стране заставила финнов активно усиливать меры безопасности и вернуться к вопросу о вступлении в НАТО. Об этом пишет «Апостроф». Издание напоминает, что Советско-финскую войну, которая началась 30 ноября 1939 года, население скандинавской страны считает едва ли не самым главным событием для своей страны в 20 веке. В результате конфликта Суоми потеряла значительную часть территории. В состав СССР вошел весь Карельский перешеек с городом Выборг, который был вторым по площади в стране до захвата в 1940 году. Выборгский залив с островами, западное и северное побережье Ладожского озера. В этой непропорциональной по силам войне финнам удалось сдержать советские войска. Они так и не достигли своей главной цели – расчленить страну и привести к власти марионеточное правительство. Спецслужбы РФ не прекращают охоту, а Рамзан Кадыров обещает крупное вознаграждение за наши головы. Об этом в интервью «Новому времени» рассказала Амина Акуева, жена командира батальона имени Дудаева Адама Асмаева, обвиняемого в покушении на Владимира Путина. Издание рассказывает о том, что Амина Акуева до революции работала врачом в Одессе. С первых дней активно поддерживала Евромайдан, а когда ситуация в Киеве обострилась, приехала в столицу. Потом вместе с другими добровольцами отправилась в зону АТО, но уже не медиком, а снайпером. Воевала вместе с мужем. Сегодня она пресс-офицер полка полиции особого назначения «Киев». В интервью журналу Амина Акуева рассказала также о своем видении Майдана сегодня. Открыла, кто они, чеченцы, воюющие в Украине, и почему живущие в Чечне терпят режим.
Энергетики на Луганщине начали обесточивать насосы Попаснянского водоканала. Это значит, что жители части неподконтрольных территорий перестали получать воду. Уже отключено электроснабжение насосной станции, подающей воду в Луганск. В ближайшее время может быть обесточена еще одна станция, воду от которой получают Первомайск, Колчевск, Брянка и многие другие населенные пункты. Причина отключения – долги водоканала перед энергетиками, которые накопились из-за того, что в течение полутора лет водники не получают оплату с неподконтрольных территорий.
Нехватка воды ощущается во многих населенных пунктах неподконтрольной Украине территории Луганской области. Зачастую вода подается там по графику, по несколько часов утром и вечером. Но есть и города, где вода бывает всего пару раз в неделю. Один из таких населенных пунктов – город Ирмина. Как рассказала его жительница Светлана, те недолгие часы, когда подается вода, она пытается использовать по максимуму.
Мы набираем все, что есть, движимое и недвижимое. Набираем все. Плюс до стакана, все набираем. Потому что мыть посуду, мыться, туалет смывать, стирать хочется иногда. Чистый снег, сейчас шахты не работают, будем топить снег. Хоть для туалета и лицо умыть, и снег пойдет, конечно.
Однако в ближайшее время ситуация с водоснабжением может еще ухудшиться. Луганское энергетическое объединение сегодня начало отключать от электроснабжения объекты Попаснянского водоканала. Как рассказал генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай, первой была отключена Петровская насосная станция. Также запланировано отключение западной фильтровальной станции. Оба эти объекта значительную часть воды поставляют на неподконтрольную Украине территорию. По словам Владимира Грицая, причина отключения – долг водопоставляющего предприятия перед энергетиками в 121 миллион гривен. А также сложная финансовая ситуация в самом ЛЭО.
На данный момент предприятие в связи с такими сборами за поставленную электроэнергию с 1 числа у нас нулевой алгоритм. То есть все деньги, которые будут заходить, они автоматом будут уходить в энергорынок. Нам ничего не будет оставаться. Соответственно, мне нечем будет людям платить заработную плату и покупать материалы, проводить ремонты и выезжать на ликвидацию аварийных ситуаций.
В Попаснянском водоканале нам подтвердили, что Петровская насосная станция была остановлена. С этого объекта вода подается в Луганск, а также в два населенных пункта на подконтрольной Украине территории. Это села Артема и Нижнетеплая. По остальным объектам отключения еще не производились. Однако, по словам директора водоканала Ивана Вилкова, в планах энергетиков значились и другие станции и предприятия. Рассчитаться с ЛЭО водоканал не может, так как не получает оплату с неподконтрольных территорий. И решить эту проблему не удается.
Обращались ко всем, к районной, областной.
общегосударственной администрации.
В Луганской областной администрации нам рассказали, что против ограничения поставок воды на неподконтрольные территории, но сделать ничего не могут. На переговорах в Минске вопрос оплаты до сих пор не разрешился, а денег областного бюджета на полное содержание водоканала не хватит. По словам заместителя главы областной администрации Владимира Гуца, они пытались получить на это деньги из госбюджета, но не вышло.
Мы обращались к государственному бюджету, они нам написали отказ.
По данным руководства водоканала, если вопрос оплаты не решится и отключение продолжится, то без воды могут остаться до 1 000 000 человек по обе стороны линии разграничения. Напомню, проблема водоснабжения неподконтрольных Украине территорий уже больше года обсуждается на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Но несмотря на обещание сепаратистов начать оплачивать поставки воды, водоканал до сих пор не получил ни копейки с неподконтрольной территории. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
5 школ учатся в одной, где стоит твердотопливный котел. В аудиториях техникума всего плюс 5, электросети не справляются с нагрузкой, когда жители включают обогреватели. Таковы реалии прифронтовых Красногоровки и Маринки, где уже третью зиму нет тепла. Из-за военного конфликта поврежден газопровод, подключить который не удается из-за отсутствия гарантий безопасности для аварийных бригад со стороны группировки ДНР. Чего ждать жителям прифронтовых Маринки и Красногоровки, выясняла Дарья Куриная.
Елена Косинова из Красногоровки вспоминает, газ отключили еще в начале военных действий, а в Маринке и Красногоровке газовые котельные и центральное отопление. С тех пор жители не раз ездили к властям с просьбой восстановить трубы и вернуть тепло в дома.
Я еще в 2014 году ездила в Маринскую райадминистрацию и поднимала вопрос о том, что нужно сразу, когда был перебит газопровод, восстанавливать этот газопровод. На что мне там говорили? Давайте подождем, еще же не отопительный сезон.
Прошло 2 года, а газоснабжение не восстановлено, жалуется Елена. Причина – невозможность отремонтировать трубы. Выезжать надо в постоянно обстреливаемый район, а сепаратисты не дают гарантии безопасности ремонтным бригадам. Но даже если бы поломку устранили, то гарантий постоянного газоснабжения не было. Ведь в опасном районе находится ключевой для поставок объект – газораспределительная станция. Ее работу должны постоянно контролировать специалисты, а находиться там нельзя. Это линия фронта, говорит Елена Косинова.
А видя то, как ведут себя на той стороне банформирования, то где гарантия, что эти люди не потеряют свою жизнь? Плюс пока он будет сутки дежурить на этой газораспределительной станции, там можно все заминировать. И подорвется любой, кто будет туда двигаться. Но с другой стороны газ не стали тянуть, потому что этот проект был более дорогостоящий.
Маринку, что рядом с Красногоровкой, газ также не поставляется. Отопления в домах нет. Жители ставят буржуйки, ищут топливо. Кто-то ставит электрообогреватели, что весьма накладно. Михаил теперь отапливает дом углем. Он бывший шахтер, и топливо положено ему бесплатно, но соцгарантии не выполняются.
Я уже 3 года не получаю уголь. 33 проработал под землей. С той стороны вывоза угля нет.
Одним из выходов было бы обеспечить города твердотопливными котлами, говорит министр по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
По газу мы знаем, там находится ГРП, и не дают ее включить. Нет согласования с ЦКК, с противоположной стороной на подключение газа. И если мы даже начнем подключать завтра, я имею в виду мы, местные власти. Понимаете, что это надо в каждый дом зайти, составить акт, это долго. Сейчас здесь принимается решение о том, чтобы на твердом топливе обеспечить все население.
Так. Через 2 года после отключения власти начали поставлять в города буржуйки, чтобы обогреть прежде всего незащищенные слои населения. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей страничке в Facebook сообщил, что на этой неделе в Маринку и в Красногоровку будут поставлены первые партии буржуек. Всего же в Красногоровку должны привезти 500 буржуек, сообщил глава Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук.
Ну, завтра уже 21-х завозят. 2 фури палива завтра заходить в 9 годин ранку. І ми будемо малоімущим роздавати. Це інваліди, це багатодітні сім'ї, це ті, хто проживає в атоповерхівках і не має чим опалюватись.
Із-за відсутствия тепла ученики всіх 5 шкіл Красногоровки зимою займаються в одній, в 2 зміни. Весною місцеві власті обіцяють поставити твердотопливний котел в ще одній школі. В аграрному технікумі для студентів від 15 років умови сурові. Температура в класах не перевищає плюс 5 градусів. Дар'я Куріна, Донбас, Реалії.
В Славянском избиркоме конфликт вокруг выборов в объединенную громаду. Чтобы получить документы и начать работу районной избирательной комиссии, пришлось скрывать сейфы и вызывать полицию. Из-за чего произошел скандал. Не сорвутся ли выборы в новую объединенную громаду, выяснял Никита Луцкий.
Выборы в объединенную громаду Николаевки Донецкой области под угрозой срыва. Здесь создали участковые избирательные комиссии, но вышестоящий орган, районная избирательная комиссия, утверждает, что это сделали с нарушением законодательства. По словам председателя Романа Зенова, заседание провела секретарь, без него, не собрав кворум, в 3 часа ночи. После этого женщина пропала вместе с ключами от сейфа с документами. Чтобы их заполучить, сейфы пришлось резать болгаркой. Не согласны с таким решением, трижды вызывали полицию, но это ни к чему не привело. Председатель все-таки вскрыл сейфы и достал документы, говорит председатель Славянской районной избирательной комиссии Роман Зенов.
Сейфы резали с целью какой? Документации нет, комиссия не работает. То есть мне передали физически только одну печать, ключи и документация, как со слов, находились в сейфах. 3 дня не может начать работу комиссия. 3 дня. То есть нам до 2 декабря надо принять решение, иначе будет срыв выборов.
Чиновник говорит, что среди бумаг нет ни одной, которая бы доказывала легитимность создания участковых избирательных комиссий для выборов депутатов и головы новой Николаевской громады, расположенных в Славянском районе. Создать новый не получается, поскольку в районной избирательной комиссии нет кворума.
Я не пойму, кому это выгодно и зачем, я, допустим, до сих пор понять не могу. Я уже неоднократно, я вчера через телевидение, прессу обращался ко всем, чтобы и к ним, и к политическим силам, что давайте разума наберемся.
Если до 24 часов пятницы не будут сформированы новые участковые комиссии, то выборы будут сорваны. Ведь не проведя жеребьевку представителей всех заинтересованных политических сил, создавать участковые комиссии избиркому нельзя. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
На сегодняшний день Донецк, как и другие неподконтрольные Украине города, фактически превращен в одну сплошную военную базу. Часть административных построек города теперь переоборудованы под казармы и места размещения лидеров-сепаратистов. Какие именно объекты заняты военными наемниками в центральных районах и в чем их особенности, в материале блогера Станислава Васина.
Список присвоенных и приспособленных под военные нужды объектов в Донецке открывает мясокомбинат, давно попавший в новостные сводки благодаря своей фирменной колючей проволоке. Центральный вход мясокомбината, а также прилегающая к нему автостоянка, обтянуты по периметру проволокой и приспособлены для военной техники, а также для легковых авто самих боевиков. Склады, находящиеся позади мясокомбината, все еще функционируют, и именно здесь работает значительная часть тех, кто предпочитает мирную работу грузчика опасной жизни военного наемника. В центральном же Ворошиловском районе города просто клондайк для военного гида. Во-первых, примечателен проспект Маяковского, который перекрыт с обеих сторон и на который запускают лишь авто так называемых министерств. Здесь находится администрация Александра Захарченко, которую охраняют 4 вооруженных боевиков за шлагбаумом. Проход разрешен только с левой стороны проспекта, если двигаться к бульвару Пушкина. Часть улицы Розы Люксембург, на которой находятся общежития Донецкого университета, также еще недавно была перекрыта. Здесь стояли бетонные плиты, военные Уралы и находился военный блокпост. Тогда как сами здания общежития университета были отданы под казармы. Не так давно проезд здесь освободили, убрав блокпост. Однако здание все еще используется наемниками, о чем красноречиво говорит расписанный в триколор первый этаж одного из зданий. По проспекту Богдана Хмельницкого находится присвоенное сепаратистами здание Донецкого национального технического университета, в котором сейчас располагается Академия внутренних дел так называемого МВД ДНР. Здесь же по соседству на проспекте Ватутина находится и элитный новострой, квартиры в котором не так давно были отданы особо отличившимся боевикам. В одной из квартир должен был жить Моторола. Поднимаемся выше на университетскую 54А и видим присвоенный боевиками отель «Оптима», на территории которого стоит БТР. Сам отель оснащен теперь КПП со шлагбаумом и дежурным. По некоторым данным, гостиница частенько принимает у себя россиян. Не отстает от «Оптимы» и «Виктория», ставший известным еще с 2014 года отель. Сейчас у его въезда располагается один из самых серьезно оборудованных КПП, на котором досматривают все авто, заезжающие на территорию отеля, а находящиеся здесь наемники в касках, бронежилетах и с автоматами Калашникова. В самой «Виктории», по неподтвержденным данным, останавливаются российские кураторы группировки ДНР. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Закладка. Открываем Донбасс. Уже в сумерках вернулся Тарас к себе в Каменный Брод и прошел через весь город и не узнал его. Город опустел и затих. Был он похож сейчас на квартиру, из которой поспешно выехали. Обрывки проводов болтались на телеграфных столбах. Было много битого стекла на улицах, пахло гарью, и в воздухе тучей носился пепел сожженных бумаг и оседал на крыше. В палисадниках навстречу сумеркам распускались матиолы. Цветы, которые пахнут только вечером,
цветы рабочих людей. И вдыхая эти с младенчества знакомые запахи, Тарас вдруг подумал остро и неожиданно: «А жить надо! Надо жить!» И вошел к себе. Борис Горбатов. Непокоренные.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра, 2 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Круглые сутки, кроме эфирного времени. Это с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 300 403 бесплатно с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Также напоминаю, что вы можете слушать нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполе «Счастье» 88 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95 и 7 FM, Северодонецк 88 и 2 FM, Славянский Краматорск 94 FM, Маринка Красногоровка 95 и 3 FM. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реали» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.